расскажи, пожалуйста, Иван, что же произошло с реестром воинского учета, о котором мы так много говорили в этом эфире? Что-то, говорят, не задалось. Какие-то хакеры что-то взломали.
23 года я ждал этого момента, чтобы это сказать. Она утонула. Реестр рухнул. Он, судя по всему, не очень работает на протяжении уже нескольких дней, примерно всю эту неделю, с понедельника так точно. Сайт сообщает о том, что ведутся некие технические работы, ну, иногда привстает, а потом опять сообщает, что ведутся технические работы. И, собственно, все, что происходит с реестром внутри, указывает на то, что повестки рассылать он не может, временно, на неопределенное время, и не может, видимо, он и окончательно теперь уже накладывать всякие разные ограничения на тех людей, которым он уже повестки прислал. В смысле, база его не работает. Он лежит. И произошло это благодаря хакерам, которые просто, видимо, вошли в него и немножко там похулиганили, после чего обратились к нам и передали нам определенный достаточно большой объем документов, который мы, в свою очередь, передали важным историям, и совсем скоро важные истории, в общем, поделятся новостями, связанными с этими документами, которые мы им передали, в свою очередь, и расскажут о том, что же они там нашли, что же они там обнаружили. Объем большой, документы, ну, собственно, мы так поступаем со всеми, во всех подобных случаях мы обращаемся к кому-то из наших медийных друзей, к расследователям, как правило, даже если там присылают нам, предположим, дезертиры какое-то видео, снятое на фронте, сами мы не очень понимаем, что с этим делать, мы это передаем журналистам. Также мы поступили и здесь для того, чтобы важные истории, во-первых, этот объем просто верифицировали, как минимум, как максимум, чтобы они, возможно, что-то с этим сделали. Но вот они с этим работали и доработались. До того, что, собственно, уже анонсируют некую публикацию на основе этого всего.
Два вопроса, Иван. Первое, это, так сказать, что добрая воля хакеров, они пришли такие, чтобы нам такого сделать, не ломануть ли реестр?
Да, и мне кажется, это очень важно подчеркнуть, что это именно что добрая воля хакеров. Ну, как бы очевидно, что сейчас, наверное, власти будут говорить, что это... Ну, то есть они уже выбрали немножко другую стратегию. Они говорят о том, что будто бы там много у нас взломов было, ничего, мы все пережили. Ну, как там, господи, про печенегов, которые терзали, примерно в том же духе высказываются. Вот, но на самом деле, чего, вполне возможно, что они там займут в какой-то момент позицию, что это все не хакеры, это все ЦРУ, легализация полученных материалов, вот это вот все. Но на самом деле, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что да, это абсолютно добрая воля хакеров, что демонстрирует просто лишний раз очень важную вещь, про которую мы иногда забываем. Да, все-таки люди конкретные, маленькие, обладающие просто какими-то профессиональными навыками, они всегда сильнее, чем самое ужасное, страшное, зубастое, кровожадное государство со всей его полицейской, армейской и так далее машиной, потому что они просто субъектные, потому что они есть, потому что у них есть идеи, потому что у них есть желания, потому что они любят друг друга и умеют сочувствовать друг другу. Вот, поэтому да, это абсолютно добрая воля хакеров, хакеры сами это сделали, и более того, сегодня мы еще поподробнее мало про это расскажем, когда наступит время в своем телеграм-канале, но хакеры, в общем, они не только залезли, не только забрали документы, они еще решили под занавес разослать где-то штук 150 повесток тем людям, которые разрабатывали этот реестр.
Да ты что?
Да. Вы хотели, ребята, послужить государству и подлизнуть ему? Вот у вас есть прекрасная возможность, пожалуйста.
Так, то есть они знают, кто разработчики, кто делал этот реестр. И эти хакеры сказали, ну что ж, значит, электронный реестр воинского учета будет работать только вот для вас, дорогие друзья. Получите, распишитесь, ваша повесточка. А все остальное мы сломаем.
Да, именно так, абсолютно.
Потрясающая история. Слушай, а мы знаем какое-то, извини, это словосочетание, национальную принадлежность этих хакеров? Они российские, европейские, американские, украинские?
Абсолютно. Я подозреваю, что у них нет никакой абсолютно национальной принадлежности. В смысле, гражданами какой страны они являются? Ну, я очень сильно сомневаюсь. Отвечу так. Я очень сильно сомневаюсь, что французским, итальянским или венесуэльским хакерам есть хоть какое-то дело до единого реестра военнообязанных. И это, во-первых. Во-вторых, ну, камон. Очень много времени уже на протяжении 2 лет уходят у меня лично для того, чтобы просто объяснить по-русски соотечественникам, скажем, журналистам, что такое единый реестр военнообязанных. Этого не понимает большинство наших соотечественников, за очень редким исключением. Поэтому я очень сильно удивлюсь, если выяснится, что кто-то из этих людей вообще не имеет никакого отношения к Российской Федерации, никогда там не жил, никогда там не рождался.
Если говорить про массив информации, то есть это же не просто там, сломали сайт, чтобы реестр не работал и повестки больше не рассылались, но это информация, которую хакеры смогли скачать. Мы понимаем, какого рода информация и почему она важна и полезна. Это что, объяснит нам, как устроен реестр, сколько там фамилий условно?
Ну, отвечу так. Собственно, жертвой этой атаки в первую очередь стал основной разработчик этого единого реестра, компания, которая его делала. Компания называется Микорд, находится в городе Казани. Вчера «Важная история» опубликовали комментарий, уже почему я об этом уверенно говорю, потому что «Важная история» опубликовали комментарий в главы этой компании, который, в общем, сказал, что да, у нас тут некоторые технические проблемы, но это ничего, а к Министерству обороны мы вообще не имеем никакого отношения, что такое Министерство обороны, не знаем. Это, собственно, главное на данном этапе, что надо понимать, потому что Микорд, видимо, это действительно главный, точно, это главный разработчик. Основной разработчик этого единого реестра, он занимается всем его техническим обеспечением, насколько мы понимаем, и именно через него, видимо, хакеры и заполучили весь этот объем документов, весь этот объем документации, что там за документы. Во-первых, я толком и знать не могу, и не знаю, потому что как бы не разбирался и не погружался в это настолько подробно. Но это все надо будет дождаться просто публикации «Важных историй», они про это, про все подробно расскажут.
Ну да, конечно, подождем. Это правда очень интересно, и я уверен, что там найдутся какие-то удивительные подробности, но в целом, конечно, новости потрясающие. Я вижу по реакции наших зрителей, насколько они обрадованы тем, что этот реестр поломали, и отдельно, значит, аплодируют хакерам за то, что они так остроумно решили поступить с повестками. Я хочу задать тебе еще пару вопросов по другим темам. Позволишь, если буквально там, на минуточку, на полторы. Во-первых, появилась информация о том, что проект «Вывожук» закрывается. Там все совсем плохо с финансами, и они вынуждены свою деятельность прекратить. Но скажи, пожалуйста, вы когда-нибудь вместе как-то координировали свои действия, или вы своих подопечных, дезертиров сами выводите как-то?
В «Жуком»-то? Нет, если я правильно понимаю, ты имеешь в виду, что вывозили ли мы вместе с «Жуком» кого-то? Mm-hmm. Нет, такого у нас, во всяком случае, я не припомню, по-моему, не было. Но очень часто к нам обращались, естественно, люди, там периодически, ну, бывает. Люди не разбираются в том, какая организация, какие правозащитники, на чем специализируются. Я думаю, что там даже, в смысле, там, адвокатура, предположим. Наверняка часто такое бывает, что люди обращаются по поводу каких-нибудь дел, которые ведет ФСБ, к организациям, которые занимаются вообще другими вещами. и другими делами, и другим законодательством. Вот, то же самое и тут, да, к нам регулярно обращались люди, которым совершенно ничего не грозило в смысле мобилизации или подписания контракта, у них были какие-нибудь проблемы с законами серьезные, но они, соответственно, хотели каким-то образом выехать. Мы их отправляли к Ивожуку. А точно так же и вывожу к нам кого-то, отправлял каких-то людей, у которых были действительно серьезные проблемы, связанные именно с мобилизацией и контрактами. Поэтому, конечно, мы с ними тесно работали, много раз сотрудничали, много раз пересекались. И, на мой взгляд, это огромная-огромная страшная потеря для всех. В первую очередь для тех людей, которые находятся в России, естественно, для тех, кто находится не в безопасности, и для тех, кто в любой момент может оказаться за решеткой. У них сейчас шансов просто на жизнь и свободу из-за того, что Вожука больше нету, и он сворачивает свою деятельность гораздо меньше.
И еще про подопечных и детей лесом хочу спросить в контексте новости, которую прочитала в медиа «Люди Байкала». В Забайкалье застрелили военного, который устраивал облавы, он буквально охотился на солдат, которые на военных, которые не хотели возвращаться на фронт, то есть буквально на дезертиров. Вы как-то с чем-то подобным сталкивались? Кто ищет вообще ваших подопечных?
Ну, дезертиров обычно ищут ВПшники в редких достаточно случаях.
ВПшники, поясни, пожалуйста, это военная полиция.
Военная полиция. И, видимо, это человек, ну, как раз с военной полицией. Вот. Ну, как бы это важный, на самом деле, всегда вопрос, когда мы разговариваем с каждым новым дезертиром. Вопрос о том, ищут его или нет. В первую очередь в том смысле, что а кто ищет, кто приходит. Если приходят ВПшники, вот эти самые военная полиция, как правило, все в общем неплохо, потому что это означает, что его вполне может не быть в розыске в федеральном, и он может вполне спокойно действовать в связи с этим. Если его ищут менты, значит, он, скорее всего, в розыске есть. Вот. Но ментов подключают редко. И участковые могут начинать ходить достаточно поздно. Собственно, почему я так подчеркиваю насчет военной полиции? Ну, это люди такие, что, в общем, обычно, наверное, для российских всяких разных спецслужб. Но даже по меркам российских спецслужб это ребята туповатые, кровожадные и злые, которые там не очень умеют кого бы то ни было искать, задерживать и так далее, они скорее очень большие мастера по части того, чтобы к какой-нибудь старушке 90-летней в 7 утра 20 раз приходить, 20 дней подряд, и искать у нее в шкафу внука, сбежавшего полгода назад. Сплошь и рядом бывает так, что военная полиция вообще никак не реагирует на то, что человек дезертировал, и приходят к нему только и начинают его искать только спустя, там, предположим, 2 года после того, как он дезертировал. Поэтому я думаю, что это скорее такой частный случай из той же оперы, что и вот там, помните, была новость про побег дезертира, когда его там отбивали друзья какие-то. По-моему, опять же, это было в Казани, если мне не изменяет память. Когда дезертира транспортировали для каких-то следственных мероприятий, и приехали его друзья на машине, схватили, отбили у военной полиции и увезли. Ну, вот это, видимо, что-то из той же оперы, да, но это будет происходить все время, потому что это просто тот рост, та эскалация насилия, озлобленности в обществе, которая неминуемо происходит во время войны.
Спасибо большое. Это Иван Чувеляев, «Идите лесом». Вань, поздравляю, спасибо, здорово, большие молодцы. Чат вообще в восторге. И напомню нашим зрителям и слушателям, пожалуйста, поддерживайте «Идите лесом». Вань, спасибо.